новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 22, в Санкт-Петербурге тоже тепло, плюс 20, ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня в Москве пройдут переговоры президентов России и Венесуэлы. Какие спектакли московских и петербургских театров покажет телеканал «Культура» в новом сезоне? На заседании комиссии Мосгордумы по монументальному искусству прозвучало предложение убрать памятник Карлу Марксу с театральной площади Москвы. В связи с этим мы спрашиваем у вас, нужно ли демонтировать памятники Ленину, Марксу и Энгельсу. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1055, на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Президент Венесуэлы Уго Чавеса прибыл в Москву с двухдневным визитом. Накануне он встречался со студентами в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Там побывал ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Дабаген. И сейчас он на прямой связи с нашей студией. Доброе утро, Эмиль Суренович.
Доброе утро.
Известно, что Уго Чавес любит публичные выступления. Он никогда не упускает возможности блеснуть своим красноречием, любит встречаться с молодежью. О чем говорил вчера президент Венесуэлы и какое впечатление он произвел на вас?
Ну, поскольку я не раз слушал Чавеса и даже с ним лично знаком, то то же самое впечатление, которое всегда. Он очень красочно говорит, эмоционально выступает, никогда не теряет нить, хотя часто отклоняется от темы. Вот вчера он затронул огромное количество тем. Он говорил о том, что как молодежь, будущее наша молодежь. Он говорил о революции мирной, которая сейчас развивается в Латинской Америке, сравнил то, что было в 60-е годы, когда с оружием в руках боролись за власть, про Фиделя Кастро вспоминал, про Че Гевару. Потом вспомнил Октябрьскую революцию, говорил о том, что нельзя забывать свое прошлое, говорил о том, что Россия поднимается с колен. То есть огромный диапазон тем был затронут и отвечал очень пространно на все вопросы, которые ему задавали. Выступал вместе с Гренадой, ансамблем музыкальным, пел с ними песни. Такой очень эмоциональный, заводной человек.
Эмиль Суренович, известно, что Уго Чавес сегодня встречается с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. И одна из основных тем обсуждения – закупка Венесуэлы оружия и военной техники в России. Для чего Венесуэле столько оружия? Не лучше ли пустить эти деньги на развитие социальных программ?
Ну, в принципе, конечно, абсолютно согласен с вашими утверждениями. Более того, когда в 2006 году оппозиция выдвинула единого кандидата в президенты, Мануэля Росалеса, губернатора штата Сулия, то в центре внимания стояли, что вопросы закупки оружия, что один самолет стоит столько же, сколько идет на развитие просвещения, образования, школ и так дальше. И с этим тезисом спорить нельзя, но Чавес утверждает, что ему угрожает Колумбия, и что сейчас, вот после того, как США и Колумбия подписали дополнительный протокол об использовании военных баз на территории Колумбии, это угрожает Венесуэле, и он хочет и надеется заключить договор о покупке сейчас танков. До этого он закупал самолеты, вертолеты, все это известно.
Эмиль Суренович, и последний вопрос. Почему, как вы думаете, первые лица российского государства выбирают себе в друзья диктаторов?
Ну, вчера Чавес как раз эту тему затронул. И он вспомнил о том, как Гарсия Маркес, Габриэль, известный писатель, сказал после встречи с ним: «Внезапно я осознал, что с удовольствием беседовал с двумя совершенно разными людьми. Одним, кому судьба дала возможность спасти свою страну, другим иллюзионистам, способным войти в историю деспотом». Вот когда он ему сказали: «Вы диктатор», он говорит: «Какой я диктатор? У нас было 11 избирательных кампаний за эти годы, и всегда выбирают не только меня, но и оппозиция. Тоже участвует в выборах. Поэтому я, говорит, не диктатор, но я от себя добавлю, что он, конечно, поставил под свой контроль остальные ветви власти, контролирует парламент, контролирует Национальный избирательный совет, и эти тенденции налицо, но формально говорить о том, что он диктатор, нельзя, поскольку оппозиция существует. На референдуме в феврале набрала более 45% голосов, поэтому вот так вот, очень неоднозначно. А что касается вашего вопроса о создании союза, то он был в Иране недавно, и там аятолла Хомейни с ним встречался, и вот речь шла о том, чтобы создать союз стран, которые готовы сопротивляться американской внешней политике. И было подчеркнуто, что Иран и Венесуэла должны играть ведущую роль вот в этом союзе, и к этому союзу независимых так называемых стран хотят и, конечно, подключить и Беларусь.
Спасибо, Эмиль Суренович. Это был ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Дабагян. А мы продолжаем эту тему. В Москву Уго Чавес прибыл из Беларуси, где имел насыщенную программу встреч с первыми лицами государства. О белорусском отрезке мирового тура Уго Чавеса наш минский корреспондент Игорь Корней.
В Минск Уго Чавес попал сложным транзитом через Венецию, где в рамках кинофестиваля был представлен фильм режиссера Оливера Стоуна «К югу от границы» с Чавесом в главной роли. А перед этим он посетил ряд стран, лидеры которых доставляют мировому сообществу достаточно головной боли. «Я привез тебе приветствие с оси зла», – изрек он с порога Александру Лукашенко, которого демократическая общественность относит в разряд последних европейских диктаторов. В связи с тем, что Чавес серьезно припоздал, была отменена его лекция в Национальной библиотеке. Вместо библиотеки гости отвезли на Минский автозавод. Во время экскурсии генеральный директор МАЗа Николай Костень сообщил, что планируется заключить контракт на поставку в Венесуэлу трехосных самосвалов, а в перспективе открыть там завод по выпуску 500 единиц техники в год. Кульминацией визита стала встреча братьев по крови – Чавеса и Лукашенко. Еще во время первого контакта, 3 года назад, близкие по духу лидеры не только легко перешли на «ты», но и договорились считать себя братьями. При этом Лукашенко считает себя должником своего заокеанского брата.
«Хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную поддержку и помощь, которую ты оказываешь. Наши люди знают и о финансовой поддержке, и о том, что наша совместная нефтяная компания работает успешно и получила первые прибыли. Скажу тебе откровенно, мы тебе очень обязаны. Предложение, ваши просьбы для нас законны».
Однако независимые эксперты сомневаются, что сотрудничество стран, расположенных по разные стороны земного шара, может быть продуктивным. Вот мнение экономиста Сергея Балыкина.
Говорить о серьезном сотрудничестве, в общем-то, не приходится, в связи с тем, что экономика Беларуси, она очень небольшая, столь глобальных мировых интересов, практически на другом конце земного шара, у нее не может быть по определению. Какие-то отдельные проекты могут быть реализованы. Возможно, Беларусь и своей идеологической близостью с режимом Уго Чавеса может рассчитывать, допустим, на получение контрактов на поставку оборудования для нефтедобычи какой-то части, автомобилей. Но это настолько несущественно, что принципиально ситуацию в белорусской экономике не меняет.
В Минске Уго Чавес огласил ряд революционных предложений. По его словам, Минск и Каракас должны войти в новый мировой альянс «Союз республик». Это не союз советских или социалистических республик, это будут свободные республики с собственными системами, но объединенные в союз, пояснил Чавес. По его мнению, сегодняшняя мировая система служит меньшинству, поэтому такие люди, как он и Лукашенко, должны объединить усилия, чтобы обеспечить интересы большинства. Похоже, у такого же декларированного на бумаге союзного государства России и Белоруссии может появиться трансатлантический конкурент. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы». Краткая сводка новостей продолжит наш эфир. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
19 человек погибли в результате взрыва в курдской деревне Вардек на севере Ирака. Тверской суд Москвы сегодня проведет досудебную подготовку по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. В Москве пройдут переговоры руководителей России с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединился наш обозреватель прессы Валерий Шабаев. Валерий, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас одна из центральных тем, насколько я поняла, многих российских газет.
Это газета «Коммерсант», в том числе «Личное дело судьи Ярлыковой» озаглавлена публикацией, ну и все практически остальные издания тоже освещают это громкое дело. Подзаголовок в «Коммерсанте» гласит: «И басманные полномочия тоже когда-то заканчиваются». Так вот, квалификационная коллегия судей Москвы лишила полномочий судью Басманного райсуда Елену Ярлыкову, рассматривавшую уголовные дела компании «ЮКОС» и санкционировавшую десятки громких арестов, в том числе экс-начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Помимо этого, еще назову несколько дел, которые рассматривала госпожа Ярлыкова. Это приговор к 5 годам колонии главы компании «Росинкор» Дмитрия Величко, который помог фиктивным фирмам ЮКОСа уйти от уплаты налогов. Это приговор к 11 и 12 годам колонии строгого режима бывшего замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа и экс-гендиректор компании «Ратибор», которые обвинялись в хищении нефти дочек ЮКОСа на 13 миллиардов долларов. Это дело экс-главы компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсии, который в ходе процесса сбежал в Испанию. Кроме того, госпожа Ярлыкова вынесла приговор руководителю товарищества «Социальная инициатива» Николаю Карасеву и трем топ-менеджерам компании, которые обвинялись в хищении у соинвесторов жилья около 1 миллиарда рублей. Они получили от 7 до 10 лет колонии строгого режима. Ну так вот, отметив профессионализм госпожи Ярлыковой и даже назвав ее юристом от Бога, члены коллегии, тем не менее, единогласно признали ее виновной в дисциплинарном нарушении, порочащем высокое звание судьи. В чем суть претензий? Это, по сути, это главная претензия. По данным проведенного служебного расследования 24 июля этого года, госпожа Ярлыкова рассматривала апелляционную жалобу Владимира Гришова, отбывающего наказание за попытку кражи бутылки водки стоимостью в 1500 рублей из супермаркета. 4 февраля этого года господин Гришов получил полгода исправительных работ по решению мирового судьи, но с приговором не согласился. Учитывая это обстоятельство, в колонию поселения его не отправили, и он ожидал решения своей участи в СИЗО номер 4, где и отсидел почти весь назначенный мировым судом срок. Когда его апелляцию начал рассматривать Басманный суд, сидеть арестанту оставалось 10 дней. На процессе ему удалось разжалобить председательствующую Ярлыкову тем, что его мать со дня на день якобы умрет от рака, и судья снизила срок ровно на 10 дней, выпустив его из-под стражи прямо в зале суда. Ну и все бы вроде бы ничего такого удивительного, но... Как выяснилось, через 2 недели после освобождения, что Гришов таки находится по-прежнему в СИЗО, а освободил судья Ярлыкова его соседа по камере Дмитрия Баженова, который находился в международном розыске за особо крупное мошенничество, совершенное у себя на родине в Узбекистане, а недавно был задержан за аналогичное преступление в Москве. В столице он специализировался на получении незаконных автокредитов. С учетом того, что Баженову инкриминировалось 11 преступлений, преступлений по 159 статье УК, он мог получить максимальный срок до 15 лет лишения свободы. Однако 24 июля был освобожден, как уже выше сказано, и бесследно исчез. Разобравшись в обстоятельствах судебной ошибки, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назвала действия своей подчиненной осознанными и преднамеренными, квалифицировав их как порочащие честь, достоинство и подрывающие авторитет судебной власти. Дисциплинарный проступок госпожи Ярлыковой, по мнению председателя Мосгорсуда, был несовместим с высоким званием судьи, в связи с чем она и ходатайствовала перед коллегией о досрочном прекращении полномочий провинившейся. Первое и главное, по сути, претензия к Елене Ярлыковой заключается в том, что она не установила личность подсудимого перед началом процесса. Однако эти обвинения судья Ярлыкова довольно профессионально опровергла. Она объясняла, что была абсолютно уверена в том, что перед собой видит Гришова. Его доставляли дважды на заседание, и каждый раз ему задавались стандартные вопросы автобиографического характера, на которые подсудимый отвечал быстро и правильно. Кроме того, перед судьей лежало обвинительное заключение, приговор мирового суда и так называемая форма номер один с фотографией подсудимого, и ничто не вызвало никаких подозрений. Госпожа Ярлыкова убедительно объяснила коллегам и мотивацию своего решения о сокращении срока подсудимому. По ее словам, на заседании Лжегришов признался и раскаялся в краже, чего не делал в мировом суде. Кроме того, судья учла, что арестант попал за решетку впервые, а преступление, в котором его обвинили, до конца не довел. Ну, в том смысле, что охрана его поймала вот с этой украденной бутылкой водки, так что он ее так и не вынес. Ну, а на вопрос, почему ему был сокращен срок на 10 дней, что, в принципе, не делается, ибо сроки сокращаются на месяцы или годы, Ярлыкова не дала ответа. Сказала, что нет у нее ответа на этот вопрос. Но, в конце концов, она признала все свои ошибки, и единственное, о чем просила, это чтобы ей дали возможность уйти по собственному желанию. В итоге ей было в этом отказано. Оба приговора, вынесенные ранее в отношении господина Гришова, отменены. Сейчас он находится на свободе и ждет, пока его дело пересмотрит Мосгорсуд. Ну и, как пишет «Коммерсант», пока госпожа Ярлыкова отказывается комментировать решение коллегии, мотивируя это тем, что ей потребуется время на осмысление происшедшего.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на радио «Свобода» была моя коллега Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы через 20 минут, а мы продолжаем нашу программу. Начало осени – традиционное время для обновления программ российских телеканалов. Так, к новому сезону телеканал «Культура» подготовил записи более всего одобренных критиками премьерных спектаклей московских и петербургских театров. Особое внимание уделили столичному «Линкому». С подробностями Лиля Пальвелева.
Новый телесезон на «Культуре» стартует 14 сентября. Как и в прежние годы, по большей части здесь собираются говорить о российском театре. Однако подмостки других стран, пусть и куда более скромно, но все же будут показаны, обещает заместитель директора телеканала Наталья Корцова.
Телеканал готовит два проекта, беспрецедентного для телевидения, «Великие театры мира». Это о знаменитых театрах драматических и знаменитых театрах музыкальных.
Ближе к весне можно будет увидеть все части трилогии «Берег утопии» Тома Стоппарда. Этот спектакль Российского молодежного театра в 2009 году получил «Золотую маску» в номинации «События года». Кроме того, будут телеверсии новых постановок по пьесам Чехова, Камы Гинкаса и Риса Туминаса. Грядет 150-летие Антона Павловича. Руководитель «Линкома» Марк Захаров признается, раньше он скептически относился к телеканалу.
Первые мои знакомства с телевизионным театром на канале «Культура» вызывали какой-то шок и безрадостность в душе, потому что я посмотрел «Взрослую дочь молодого человека» и «Без вины виноватые». Это было малобюджетное кино. И вот с тех пор у меня была полоса в жизни, когда я шарахался от этой идеи перенести на экран спектакль, пока канал не достиг того профессионализма, не появились такие режиссеры, как Олег Васильевич Коровяков, который снял вот и последние две работы «Город миллионеров» и «Женитьба», где все время мне хотелось не обманывать телезрителя, люди понимают, что это в театре происходит. Там немножко иначе говорят, иначе действуют, не так, как в реалистическом кинематографе. Зритель должен понимать, что это происходит дело в театре. И вот появились режиссеры, которые понимают, когда мы договорились с Олегом Васильевичем, что это театральный спектакль со всеми реагажами или отсутствием таковых, и ни в коем случае, как в некоторых комедийных программах, подкладывается якобы смех.
И вот ценность телепоказа спектакля. Актер уже ушел из жизни, но его работа осталась зафиксированной. По мнению Марка Захарова, Олег Инковский в «Гоголевской женитьбе» был блистателен.
Застали в тот момент моего, когда еще зритель не понимал, а он уже понимал, что это один из последних спектаклей, и там происходили еще процессы, связанные с энергией психики. Там было еще какое-то чудо организма. Я эти видел кадры, они, по-моему, замечательные. И как памятник великому артисту, которого по-настоящему любил народ, и утрата которого – это тяжелейшая потеря.
По гамбургскому счету к продукции телеканала можно предъявить немало претензий. Только так уж сложилось. Сегодня на фоне других культура выглядит национальным сокровищем.
Этому способствовали очень многие обстоятельства созидающего характера, но и деградирующего характера тоже. Потому что сейчас, если видишь по каналу «Культуру», что летит медленно бабочка с одного дерева на другое, понимаешь, что ее не изуродуют. Никто ей челюсть не свернет, и тем более голову. Она долетит спокойно. И мы до конца не знаем, как воздействует такого рода изображение на нашу психику. Я думаю, что воздействие очень сильное и до конца недооцененное, потому что если увеличивать площадь экрана, изолировать человека и быстро менять страшные короткие броски сюжеты, можно найти постепенно тот резонанс с психикой, когда человек будет близок к эпилепсии. Я подозреваю, что вообще изображение можно и убить, так же, как информацией.
Считает Марк Захаров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите повтор программы «Время гостей». Что требует и чего хотят российские учителя по итогам первого всероссийского педагогического форума? Обсуждают директор учебного центра «Навигатор» Михаил Богданов и главный редактор интернет-издания «Завуч.Инфо» Евгений Барановский, ведущий программы Виктор Резунков. А я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, нужно ли демонтировать памятники Ленину, Марксу и Энгельсу. Сейчас хочу зачитать сообщение от Дмитрия. Демонтаж памятника Ленину не очень впечатляет. Достаточно быстро все забудут, что он вообще стоял. Мне очень понравилось отношение к этому в одном российском городе. Памятник стоит на прежнем месте, но площадка вокруг него, видимо, демонстративно заброшена. Тропа заросла бурьяном, сама площадь с фонтанами и клумбами сместилась как бы в сторону. Контраст явным, показательным. Эту тему мы продолжим после краткого выпуска новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры руководителей России с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Президент США Барак Обама, выступая в Конгрессе, призвал скорее принять реформу здравоохранения. На изменения, которые должны произойти в системе здравоохранения, потребуется 900 миллиардов долларов. В США около 47 миллионов человек не имеют медицинской страховки. 19 человек погибли и по меньшей мере 13 были ранены сегодня рано утром в результате взрыва в курдской деревне Вардек на севере Ирака. Теракт осуществил смертник, управлявший заминированным автомобилем. Власти Мексики задержали в среду вечером 6 человек, подозреваемых в похищении пассажирского самолета компании «Аэромексика». На его борту находились 104 пассажира. Вскоре они покинули авиалайнер. Никто не пострадал. Не менее 70 человек погибли при крушении судна в Атлантическом океане у берегов западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Сообщается, что судно из-за поломки двигателя попало в шторм и перевернулось. Парламент Молдавии возобновит сегодня работу в полном составе. Ранее фракция коммунистов отказывалась участвовать в заседаниях, оспаривая законность избрания спикером лидера либеральной партии Михая Гимпу. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань возросло до 44 человек, сообщает BBC. По данным агентства Синьхуа, еще 35 горняков заблокированы под землей. Amnesty International призвала Японию отказаться от смертной казни. Как говорится в докладе правозащитников, невыносимые условия содержания в камерах смертников в стране доводят заключенных до безумия. Глава Международного агентства по атомной энергии призвал Иран откликнуться на призыв Вашингтона и начать прямые переговоры о своей ядерной программе.
Вы слушаете «Время свободы». На днях на заседании комиссии Мосгордумы по монументальному искусству прозвучало предложение убрать памятник Карлу Марксу с Театральной площади Москвы. Автор инициативы, скульптор Иван Казанский, аргументировал свое предложение, в частности, с тем, что Карл Маркс – чужой для москвичей человек, который в Москве-то ни разу не был. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свободы» Лена Власенко. А сразу после этого репортажа я жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напомню, тему сегодняшней программы «Нужно ли демонтировать памятники Ленину, Марксу и Энгельсу?».
С такой инициативой на заседании комиссии Мосгордумы по монументальному искусству выступил скульптор Иван Казанцев.
Одним из начинателей марксизма в России. Ну, а Плеханове даже и не помнят. Если вы проследите традицию в постановке памятников, ну, во всех странах мира в основном все-таки доминанта отдается соотечеству. Но моя мысль не в этом. Моя мысль в том, чтобы театральной площади окончательно вернуть театральный смысл. Я считаю, что это место не для политических деятелей. Я предлагаю его разместить около дома на набережной. Вот Дзержинского надо вернуть на место, как памятник, потому что он играл градостроительную роль. А Маркс градостроительной роли не играет.
Это был скульптор Иван Казанский, который предложил убрать памятник Карлу Марксу с Театральной площади Москвы. Скульптор Георгий Франгулян, среди работ которого памятник Борису Ельцину на Новодевичьем кладбище и Булату Акуджаве на Арбате, считает, что не стоит переносить монумент Карлу Марксу, а монумент Дзержинского не стоило сносить.
Памятники культуры, истории, ничего страшного, но какая оценка этому, это другое дело. Ну что за аргументация вообще смехотворная, просто бред какой-то. У нас вот Шекспир стоит, Шекспир никогда не был в России, Энгельс тоже не был в России никогда. Остаться должен хотя бы для того, чтобы выводы делали, чтобы оценку давали, чтобы не забывали вообще, что было. Часть истории ее не выкинешь. А количество скульптур может быть в городе не ограничено, чем больше, тем лучше. Дзержинского тоже можно было вполне оставить, но надо было вокруг поставить что-то такое или каким-то образом придать ему определенное звучание. Это остроумный какой-то подход. Можно было что-то вокруг, я не знаю, не виселицу поставить, но что там, что-то придумать, чтобы показать, что в общем злодей, да? Да, стоит, но злодей.
Георгий Франгурел также напомнил, что в Москве не были и Кирилл с Мефодием, однако памятники им существуют. Иван Казанский согласился, что Кирилл и Мефодий не были в Москве, но признал, что их монумент все-таки имеет право на существование, потому что они сыграли большую роль в становлении русского языка. Памятник Карлу Марксу был заложен в 1920 году, открыт в 1961. Год назад москвич Семен Перфилев обратился в Мосгордуму с предложением поставить на месте памятника Карлу Марксу памятник Владимиру Путину. Комиссия по монументальному искусству отклонила предложение как несоответствующее новым российским нравам. А два года назад в Московском патриархате предлагали заменить памятник Карлу Марксу памятником императору Николаю II, который находится в подмосковном селе. Тогда Карл Маркс выстоял. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, нужно ли демонтировать памятники Ленину, Марксу, Энгельсу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Николай из Москвы. Доброе утро, Николай.
Спасибо. Динамика свободы, многообразие, глубина, вот чем вы хороши. Я напомню о том, что в 30-е годы великий Франклин Рузвельт, который четырежды избирался в Соединенных Штатах Америки, когда была Великая Депрессия, кризис потряс основы, и когда закладывалась даже пенсионная система, и Франклин Рузвельт применил Маркса тогда, и он начал обуздывать вот этот необузданный капитал. И сейчас все человечество пользуется как раз основными положениями марксизма и, может быть, ленинизма. И поэтому вот нынешние пигмеи, даже сама постановка с такими гигантами, которые прорывают будущее человечества в мечте о том, что все-таки должна быть справедливость в мире и мировой порядок. И поэтому демонтировать ни в коем случае нельзя. Ведь люди такие уровни, как Ельцин, которые за короткое время, за 20 лет разрушили государство, Беловеж сделали, развязали войну в Чечне. Это наш позор всеобщий. А люди, Карл Маркс, нельзя трогать. Это наша история. Спасибо.
Это было мнение Николая из Москвы. А к нам сейчас присоединился Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Вы знаете, мое мнение, их надо демонтировать, эти памятники. Или провести митинг. Вот митинги, в смысле, такое голосование насчет того, что надо ли оставлять. Потому что люди, у людей разное мнение. Вот сейчас выступал очень горячо один товарищ. Вот. Или сделать аллея, допустим, исторические памятники. И там поставить, и пусть люди туда ходят и кланятся. Вот. Потому что, ну... Время, конечно, вот насчет даже учебника истории, да, вот говорят, это наша история, а ведь этот учебник истории сейчас пользуют, имеют как, ну, я, как продажную девку, вот. И вот сейчас эти вот монументы стоят, действительно, вот у нас тоже на площади Ленина, на Центральной, так она и называется, значит, памятник Ленина, он тоже у нас никогда не был, вот. И поэтому уже эту площадь, она была асфальтирована, сейчас там плитка уложена, очень красиво, очень оригинально. Вот. И у нас был плакат, вот дорога такая более или менее скоростная, на повороте был большой плакат Ленина, и там написано было: «Ленин теперь живее всех живых». А я думаю, а живые что, они мертвее мертвых? Ну какая-то вот политическая клоунада. Надо это провести какое-то, ну я не знаю, голосование всенародное. Вот. И потом, пока у нас вот в Госдуме партия КПРФ, мне кажется, вот это с мертвой точки не сдвинется. И еще, вот... Получается как? Вот какая-то смесь непонятно какая. Вот, значит, страна вроде демократическая, памятники стоят кровавым диктаторам. Вот. И вот говорят, надо вернуть на площадь возле, значит, Москве. Там вот «Детский мир», я знаю, этот универмаг большой, издание ФСБ. Вернуть Феликса Эдмундовича. Ну зачем? Если убрали, зачем возвращать-то? Как говорится, поезд ушел. Вот. И вот эта политическая клоунада, она уже, честно говоря, надоедает. У нас, у России сейчас есть более проблемы веские и весомые.
Это было мнение Сергея из Армавира. К нашей дискуссии присоединяется Вячеслав из Калужской области. Доброе утро, Вячеслав.
Здравствуйте. Я живу в районном городе Сухиничи. Население примерно 1020. Я вот, кстати, видел, как укладывали эту плитку. У нас тоже около Ленина уложили плитку, прислали каких-то совсем уж гастарбайтеров, то ли цыган, то ли таджиков. Я вот видел в Москве, какие гастарбайтеры работают. Там такие украинцы, метр по два, такие девушки, одеяны такие, прекрасные богини. А к нам вообще каких-то чумазых прислали, они все грязные.
Вячеслав, голодные. Извините, я вас перебью, у нас вопрос сегодня: нужно ли демонтировать памятники Ленину, Марксу и Энгельсу? Как вы думаете?
Если плитку укладывают, наоборот, их наоборот, цветы посадили, девушки туда приходят, детей качают. Конечно, их надо демонтировать, но их не будут демонтировать. Я вот покупаю газету, мне все время, я говорю, я баптист. А мне все время предлагают купить завтра. Я говорю, я антикоммунист, потому что они атеисты, все коммунисты. Мне предлагают купить газету завтра. Я не читаю, говорю, коммунистическую. Купите «Советскую Россию». Теперь...
Это было мнение Вячеслава из Калужской области. К нам присоединился Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, свобода. Доброе утро, страна. У меня есть такое хорошее дельное предложение. Я думаю, оно всех спорующих сторон оно заинтересует и найдет компромисс в данной ситуации. Открыть архивы, четко открыть архивы, чтобы граждане имели возможность проверить деяния вот этих так называемых личностей и под каждым памятником написать: Вот этот Пупкин повинен в смерти тысячи людей. Этот повинен в смерти 20 миллионов. Эти померят, чтобы история, русская народная история, знала своих палачей.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение очень интересно. Надеюсь, когда-то в России наступит такое время, когда мы сможем действительно узнать всю правду. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, нужно ли демонтировать памятники Ленину, Марксу и Энгельсу. А мы продолжаем нашу программу. И сейчас ко мне присоединилась моя коллега, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла.
О чем пойдет сейчас речь?
Ну, пойдет речь о двух новостях, традиционно, хорошей и плохой. Начнем с хорошей, но на поверку эта хорошая новость окажется тоже плохой. Так что вот так вот мы скаламбурили. Так вот, речь идет, во-первых, о рекордном улове рыбы на Дальнем Востоке в этом году. Об этом пишут несколько изданий, в частности, «Новые известия», «Независимая газета». Ну, и отмечают издания, что ситуация сейчас на Дальнем Востоке катастрофическая. Холодильников не хватает, рефрижераторных магонов тоже. Рыбаки готовы отдавать продукцию практически даром. Речь идет о том, что сейчас горбушу на Дальнем Востоке уже отдают по 10 рублей за килограмм. При том, что начинали с 80 рублей. Но нам с вами, которые проживаем в центре страны, от этого пользы никакой не будет. Потому что той рыбе, которая повезет попасть в рефрижератор, вагон, и ей же повезет оказаться на прилавке в центре страны, по какой цене, неизвестно, ибо на пути этой рыбы встают перекупщики, и интересы их никто не регулирует. Подсчитано, что из стоимости килограмма рыбы на прилавке 42% доходы посредников, и лишь 18% получают рыбаки. Так что одни перекупщики вывозят российскую рыбу за рубеж, вот такие цифры приводит новое известие, что 90% отечественного минтая скупают традиционно китайцы и европейцы. Ну, а другие перекупщики ввозят модные ресторанные сорта типа дорады и сибаса. Ну и понятно, что выгода их велика, ибо в ресторанах по цене около 400 рублей за 100 граммов продаются вот эти вот сорта, а при этом при всем в турецком порту закупается рыба по 50 евроцентов за килограмм. Ну и все это очень прискорбно, если иметь в виду, что, как сообщает «Независимая газета», в 2009-м Россия резко сократила физические объемы импорта мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов и душевое потребление мяса, которое в лучшие времена не дотягивало до медицинской нормы более 10 килограммов, сократится из-за кризиса еще на 3-5 килограммов в год. Ну а отечественные производители не увеличивают производство, но компенсировать падение импорта они не способны.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы на Радио Свобода представила моя коллега Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 10. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Молдавии возобновит сегодня работу в полном составе. Amnesty International призвала Японию отказаться от смертной казни. Страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, пришли к согласованному мнению сохранить добычу на прежнем уровне. Не менее 70 человек погибли при крушении судна в Атлантическом океане у берегов западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Центральное китайское телевидение начинает круглосуточное вещание на русском языке. 19 человек погибли в результате взрыва в курдской деревне Вардек на севере Ирака. Тверской суд Москвы сегодня проведет досудебную подготовку по иску президента Чечни Рамзана Кадырова, главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Абакане избит журналист, писавший неправильные статьи про аварию на ГЭС.
Комментарии экспертов.
Зачем Александр Сокуров снимает кино на немецком языке? Об этом продюсер фильма «Фауст».
В блогах «Свободы».
Почетная отставка начальника московского ГУВД. Майор Евсюков ни при чем.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», которую продолжит экономическая панорама. Ее представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России в ближайшее время, скорее всего, вновь снизит ставку рефинансирования, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. Последний раз она была снижена 10 августа с 11% до уровня 10.75%. Это стало уже пятым снижением ставки рефинансирования за период с 24 апреля. До этого она составляла 13%. Доходы от экспорта природного газа из России в январе-июле сократились в два раза к уровню 7 месяцев прошлого года и составили примерно 19,5 миллиардов долларов, об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспортных поставок газа за 7 месяцев составил 70 миллиардов кубометров, почти на 40% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Швейцарская Nestlé, крупнейшая в мире компания пищевой промышленности, на своем заводе в Калужской области России открыла новый цех по производству кормов для домашних животных стоимостью 32 миллиона долларов. В результате мощность этого производства, открытого в августе 2007 года, увеличена теперь почти вдвое. Сегодня доля швейцарской компании на российском рынке кормов для животных составляет примерно 15%. В целом компании Nestlé принадлежат в России 13 предприятий, в том числе кондитерские фабрики в Самаре, Перми и Барнауле, а также кофейная фабрика в Краснодарском крае. Всемирный банк представил очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности для ведения в них бизнеса. Главные критерии рейтинга – благоприятность условий для создания новых компаний, регулирование их деятельности, найма работников, защиты прав инвесторов и собственности, а также доступность кредитования и внятность налогообложения. В новом рейтинге 183 страны мира. Первая пятерка почти не изменилась с прошлого года. Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг, Соединенные Штаты и Великобритания. За ними в первой десятке Дания, Ирландия, Канада, Австралия и Норвегия. Россия получила в рейтинге 120-е место между Бангладеш и Коста-Рикой, на два места ниже, чем год назад, и значительно уступая сразу 10 республикам бывшего Советского Союза. Для сравнения, Грузия заняла в рейтинге 11-е место, Эстония – 24-е, Литва и Латвия – 26-е и 27-е, Азербайджан – на 38-м месте, Киргизия на 41-м.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Накануне на митинге медиков в Архангельске собралось около 400 человек. По словам организаторов митинга Алексея Попова и Ивана Ростовского, прошло около 100 дней с первого митинга, но ни одно требование врачей не выполнено. Более того, уже известно, что сегодня руководители нескольких больниц издали распоряжение о продлении рабочего дня на 1,5 часа и о запрете сотрудникам больниц покидать рабочие места до конца рабочего дня. С подробностями наш корреспондент в Архангельске Игорь Ключников.
Осенний митинг архангельских врачей стал вторым за последние полгода. Первый прошел в мае и закончился созданием согласительной комиссии, в которую вошли чиновники и организаторы акции протеста. Никаких изменений ни в зарплатах, ни в вопросах оснащения оборудованием не произошло, констатировали врачи и решили провести еще один митинг. Две недели врачи потратили на согласование места проведения акции. Мэрия Архангельска отказывала врачам на основании того, что в запланированный день на центральной городской площади одновременно должны проходить 6 пикетов. Все формальности были утрясены только после того, как стало известно, что в митинге примет участие известный детский врач, член общественной палаты Леонид Рошаль. Пикеты против пьянства, организованные молодой гвардией «Единой России» и акции протеста медиков прошли одновременно. Несмотря на дождь, митинг собрал несколько сотен человек. Выступающие говорили не только о зарплатах и ветхом оборудовании, но и о коррупции. В первую городскую больницу в начале года за 88 миллионов рублей был закуплен томограф. Эксперты оценивают это оборудование не дороже 42 миллионов. На фоне столь дорогой покупки хирургам было отказано в ремонте и закупке более дешевых, но жизненно необходимых приборов. Главный врач ссылался на то, что у больницы нет денег. Говорит главный врач первой городской больницы Архангельска Сергей Красильников.
По мановению палочки или выходом на демонстрацию мы не сможем решить всех проблем здравоохранения. Это долгая, кропотливая работа всей системы и здравоохранения, и властей в том числе. Это нужно делать, этого никто не отрицает, но не методом каких-то ультимативных заявлений.
Меж тем в городских больницах больницах не хватает уж совсем элементарных вещей. В городе Спутники Архангельск и Новодвинске некоторое время назад практиковали операции с помощью бритвенных лезвий «Спутник». При этом чиновники областного департамента здравоохранения рапортуют о вполне штатной ситуации. На митинге врачи называли эти отчеты очковтирательством, говорят архангельские врачи.
Просто очковтирательство. Нет вытяжек совершенно. Люди нейролептиками дышат на рабочем месте и всем прочим. Вот. В лаборатории тоже у нас нет вытяжки. Вы представляете, лаборанты? И как у нас прошла аттестация, рабочих мест? Все нормально и все отлично.
Главные врачи, я уж не буду называть фамилии их, но все-таки на пятиминутку приходят и говорят, дороже 13 рублей не выписываете, например, ценорезин, и все, и финита. На прошлом митинге врачи обо всем об этом говорили. Третье, что власть-то плохо реагирует на это.
Известный детский врач, член общественной палаты Леонид Рошаль прилетел в Архангельск накануне митинга, посетил больницы и поликлиники, встретился с заместителем губернатора. В своем выступлении на митинге он полностью согласился со всеми требованиями врачей, говорит Леонид Рошаль.
Я не вижу ни одного пункта, против которого я бы сказал нет, это не годится. Это не проблема только Архангельска. Это проблема России. И общественная палата 3 года тому назад официально признала состояние здравоохранения России неудовлетворительным и не отвечающим Конституции Российской Федерации. Не надо говорить, что государство ничего не сделало. Это неправильно. Мы, в принципе, живем лучше, чем 15 лет тому назад, это точно. Вот если бы не этот кризис, за 5 лет мы бы сделали другое здравоохранение в России.
На митинг архангельских врачей со стороны власти не вышел никто, за исключением руководителя городского департамента здравоохранения Надежды Макаровой, но она заявила, что присутствует на акции как частное лицо. Главе областного департамента здравоохранения Андрею Красильникову в резолюции митинга врачи предложили добровольно уйти в отставку. В случае невыполнения требований медики планируют провести забастовку. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. Проблема домашнего насилия – одна из наиболее острых в современной Польше. Так считают организаторы широкомасштабной общественной информационной кампании под названием «Люблю, не бью», которая только что началась в стране, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
По данным польской полиции, каждый 10-й вызов, на который выезжают полицейские, связан с домашним насилием. Это могут быть и семейные потасовки, которые чаще всего случаются в так называемых асоциальных семьях, где супруги злоупотребляют алкоголем, а и настоящие уголовные преступления, связанные с насилием над детьми. Бывает, что ребенка сильно избивают, например, просто за то, что он упал с велосипеда. Цифры полицейской статистики, касающиеся жертв домашнего насилия, действительно ужасают.
Каждого дня полицейские проводят около 2000 интервенций.
Каждый день в Польше полиция выезжает по вызову примерно 2000 раз. Из них в 260 случаях речь идет о насилии над несовершеннолетними. Только за первое полугодие нынешнего года таких случаев было около 20 тысяч. Вот, например, один из последних примеров. Няня, которую пригласили на несколько часов посидеть с 3-летним ребенком, в отсутствие мамы. Мама вернулась и не смогла войти в дом, пролезла через балкон. А там, как оказалось, няня напилась и избила ребенка. Он был весь в синяках. Это только один пример. Говорит представитель комендатуры столичной полиции Мариуш Соколовский. Польская полиция активно подключилась к кампании. Мы слишком часто становимся свидетелями подобных ситуаций. Мы хотим, чтобы домашнего насилия было меньше. А возможно это, если в Польше люди не будут закрывать глаза на то, что один человек решает спор с другим при помощи кулаков. Самое важное в этой кампании – борьба с пассивным согласием общества с насилием. С таким подходом. Ай, ничего страшного, если я ударю. Или сосед ударит ребенка. Мол, это нормальное воспитание. Нужно помнить, что тот, кто бьет ребенка, совершает преступление.
В том также детка есть преступством, и то мы себе уведомить.
Кампания проводится под 4 основными слоганами: люблю, не бью, люблю, нахожу время, люблю, реагирую, люблю, не кричу. Ее инициировали неправительственные общественные организации, а также властные структуры: Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной политики, Минобразования, Главная комендатура полиции и Уполномоченные по правам ребенка в Польше, а также звезды польского кино, спорта и музыки. На телевидении появилась социальная реклама с участием звезд, которые в конкретных ролевых ситуациях с детьми, игры, приготовление домашнего задания, прогулки в парке призывают уделять детям больше внимания и не решать проблемы при помощи силы. Что случилось? Упал с велосипеда, зеркало разбито. Все, никакого велосипеда больше, перестань хныкать.
Помни,
Не бądź обоен.
Помни, нельзя быть безразличным, когда других обижают. Если подозреваешь, что ребенок стал жертвой насилия, позвони на специальный номер.
Задзвонь 0801-109.
Люблю, реагирую. Анна Пшибыльская.
Реагуя. Анна Пшибыльская.
По мнению волонтеров, участвующих в кампании, на самом деле многие польские родители часто не дают себе отчета в том, что ребенок тоже личность, и он имеет свои права. Это как любая зависимость. Ударил один раз по заднему месту ребенка, тот успокоился. Кажется, так и нужно делать, это, мол, решает проблему. Но на самом деле может довести до града ударов потом. Ребенок такой же человек, как и мы, и любит своих родителей без всяких условий, безгранично. Нужно разговаривать с ребенком, прижимать его к себе, говорить, что мы любим его, что это наше сокровище, объяснять. Почему ребенок может делать одно, а не делать другого? Это на самом деле работает.
Не может, даже может, и это на правда дело.
Говорит актриса и мама Магдалена Рушка. А может ли даже очень мощная общественная кампания изменить нынешнюю ситуацию? Мнение автора идеи Конрада Вайтерковского.
То есть кампания позитивна, для того же кампания негативна в моей оцене, она
определенно. Это позитивная кампания, и она имеет определенные преимущества. Негативные кампании тоже дают результат, но краткосрочные. О нем люди быстро забывают. А мы хотим нести позитивный посыл, при помощи которого шаг за шагом будем воспитывать у поляков другой подход к воспитанию детей. Кроме того, мы не только показываем приятные картинки, но и даем конкретные рекомендации, как решить проблему. Есть информационная линия для того, чтобы люди могли задать вопрос или отреагировать на случай насилия. Интересно, что к организаторам акции уже обращаются жители страны не только за помощью, но и чтобы помочь самим. Развесить такие плакаты в городе бесплатно согласились сразу несколько фирм, владельцев рекламных площадей.
Будь вражливы на добро детей.
Кого мне бьет? Пьет игрушка.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, дорогие радиослушатели, нужно ли демонтировать памятники Марксу, Энгельсу и Ленину. Вот сейчас хочу зачитать несколько сообщений. Пишет нам Алексей из Владивостока. Зачем? Полстраны считает их великими личностями, которые своими идеями и делами освободили простой люд от унижения наемного труда. Понятно, что эти полстраны здесь на форуме будут называть совком или еще как-нибудь, а по мне так это лучшая половина нации. Не обижайте людей, не уносите из красного угла их иконы. Вам же не мешают они жить. Инна, я против демонтажа памятников. Само слово «памятник» говорит о том, что нужна память не только о хорошем, но даже больше о плохом, чтобы не повторять ошибок того или иного предка, чтобы можно было подойти к памятнику с подростком и объяснить ему, кто это и что он натворил. А вот еще несколько сообщений из пейджера. Памятники нужно оставить, но таблички на них должны сообщать о деяниях этих исторических личностей, пишет нам Николай. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Крутов, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Насколько продуктивна практика парламентских комиссий по расследованиям? Намерение российского парламента расследовать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС? Обсуждаем с народным депутатом СССР Юрием Болдыревым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Траурные мероприятия памяти жертв теракта 99-го года начались...
Насчет С-300 на борту сухогруза «Арктикси» это абсолютно не...
Митинг протеста рабочих завода «Тольятти Азот» проходил на площади...
И найдены тела четырех человек, в том числе шестилетнего ребенка.
Я скажу тебе откровенно, мы очень обязаны венесуэльскому...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.